19:07, пятница, декабрь, день 9. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Семь баллов пробки в Москве. Мне тут пишут: давай огня. Откуда его взять-то, огня этого? От Заречья примерно и до Калужки внутри... Какая внутренняя? Внешняя сторона и не до Калужки, а до Варшавки. Совсем мертвая, это МКАД. А по внутренней стороне, кстати, от той самой Варшавки и до Ленинского, не то что красное все, а бурое. Ну, естественно, это не все пробки, но... О, кстати, сегодня Киевка хорошая. Прямо, знаете, после МКАД она едет себе, едет, и никаких проблем. Пишите на плюс 7-925-48-94-8 ваши СМС. В Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-948. Это программа Алексея Гудошникова. Всем здравствуйте. И у нас сегодня много тем, и начнем мы с Чечни. Как оно приятно, начиная с Чечни. У водителей в Чечне забирают машины. Забирают машины за отсутствие зимней резины. Вот такая вот новость появилась. Сообщает это Кавказский узел. По словам водителей, штраф за отсутствие зимних шин составляет 500 рублей. Но вместо этого сотрудники ГИБДД отгоняют автомобили на штрафстоянку.
Ты нормально, нет? Давай сюда. И погнали. Погнали, четко.
То есть купишь резину, приезжай, забирай со штрафстоянки свою машину. Знаете, чем меня поражает Чеченская Республика, чем меня поражает Чечня? Именно простотой и эффективностью своих решений. Вот правда, что такое 500 рублей? Ты просто 500 рублей с собой возишь и все, платишь штраф. А увезли тачку, и все. По-любому ты зимнюю резину купишь. Вот я думаю, может быть, обсудим этот момент, может быть, поговорим на эту тему. Почему бы нам так не поступить и с москвичами? Вот 8-бальные пробки были, я ехал на работу, сейчас 7-бальные, полегче стало. А забрать машину у тех, у кого нет летней резины, а точнее зимней резины, и все? И все, и свободно сразу на улицах. 7373-948, как вас зовут, Илю, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис зовут,
да,
меня.
Денис.
Ситуация здесь вполне логичная, потому что для того, чтобы продолжить движение, надо устранить причину.
Да, вот того, Иван говорит, задержали. Полностью поддерживаю, а Оракул говорит, это называется беззаконие. Но законы людьми пишутся. Надо просто написать такой закон, и все. На штрафстоянку
поехали. Дело, что законы-то есть. Если человек не может устранить эту неисправность на месте, он не может продолжать движение.
Ну вот, я так думаю. Все, взяли и забрали. Но ведь у большинства зимняя резина есть, пишет Рауль. Не знаю, Рауль. Вот давайте сейчас проведем голосование. 134-21-35. Вы едете в своей машине, в 7-бальной пробке. У вас машина на зимней резине. 134-21-35. У вас машина на летней резине. 134-21-36. Но если даже вы и не в пробке, а приехали уже домой, вы же знаете, какая резина на вашей машине. Вы вот до сих пор, сейчас вы на зимней резине, 134-21-35. Не, я на летней езжу. Только дай по-честному. Я на летней езжу, чё? Да нормально, чё? На летней езжу. 134-21-36 в таком случае вы набираете. 134-21-35, вы на зимней уже, все нормально, зимняя резина у вас на машине. 134-21-36, вы на летней резине. Я на летней, как бы. Как так получилось? Я на летней резине. 134-21-36. Одно колесо летнее, как считать, Роберт говорит. Так и считайте, все, считай на летней, не на зимней. Может, лучше обсудить главную елку страны, которую повезут в сопровождении 16 машин ГИБДД, будь прок... О, господи, Big Balls, Big Balls. Сам-то сменил, пишет Александр.
Конечно.
Александр, да, вот прошлую зиму отъездил на летней резине, признаюсь, но в эту сменил. Забирали бы права у тупых баб, минус 2 балла гарантированно, говорит Валентин. А у тупых мужиков, Валентин, надо забирать права или нет? Киевка едет, потому что въезд на нее перекрыт, пишет Анна. У моей подруги резина на все сезоны, типа демисезонный, НН пишет. А если всесезонка, говорит Марат? Да нет никакой всесезонки, что вы мне рассказываете? Уловка это все. 7373-948, как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Иван меня зовут.
Да.
А если липучка после 5 сезонов, то к какому классу относить? Она же как летняя практически.
Она и стертая уже, и там же есть у нас нормы, какой должен быть глубины протектор.
Да, точно.
Все, это значит то же самое, забираем тачку. Забираем
Киевка,
тачку.
Ой, Ленинский. Федера МКАДа до Самура Машева я вот полчаса практически пытаюсь развернуться, на Гарик Сукачева опаздываю на концерт. Какой-то жесть.
Давайте я облегчу ваши страдания. Хотите? Прямо сейчас.
Же.
Моя бабушка курит трубку! Трубка курит! Бабушка моя! Я, конечно, наверное, не дотягиваю до определенной степени, до этой эмоциональности. Да, стараюсь облегчить ваши страдания, вот эти муки. У нее ничего не осталось! У нее в кошельке 3 рубля! Моя бабушка курит трубку! Трубку курит! Бабушка моя! Вот, ну... Я, в общем, без работы не останусь, дорогие друзья. Если что, 7373-948. Не на трактор сяду, так песни буду петь Гарика Сукачева где-нибудь в переходе. О, человек уже отключился, смотрите. Ну что вы, слабая нервная система. Какой-то удар получили сейчас по психике. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, привет, Вячеслав.
Да.
Блин, перекрыли в Киевку, ну, съезд, точнее, на Киевку, все ужасно просто стоит. Еле вырвался.
Еле вырвался.
Я, в общем, езжу на зимний.
На зимний. Ну и нормально. Давайте я остановлю голосование. 89% наших радиослушателей ездят на зимней резине, а 11% ездят на летней. А в Чечне просто эти машины забирают, как сообщает Кавказский узел, и возят на штрафстоянку, пока ты не купишь зимнюю резину. То есть 11% наших радиослушателей свои машины бы уже потеряли, так сказать, на определенное время. У них бы их забрали, а? Полегче было бы. Не 7 баллов, да 6 баллов, а может и 5. А зачем это в Чечне, где тепло и зима совсем короткая, говорит Георгий. В Чечне тепло и зима совсем короткая? Дайте мне, пожалуйста, секундочку. Погода Грозный. Я просто вот прямо набираю сейчас. Погода Грозный. Плюс 2. Это, конечно, действительно жара. 7373-948. Курорт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей. Меня зовут Алексей.
Какое совпадение.
Немножко внимания на Киевской трассе. Все перекрыли, а вот сейчас, походу, кортеж пойдет, а автобус посередине сломался, рейсовый старый. Так его гаишники облетели теперь, и, наверное, на руках будут выносить.
Наверное. Надо такое. Ноги поломаю, на руках буду носить. Да, 7373-948. Наверное. Либо просто постоят возле него. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Я хотел сказать, если нет у человека зимней резины, он купил ее.
Так.
Он после этого будет соблюдать правила?
Нет, но у него будет зимняя резина.
Вот я наблюдаю огромное количество людей, которые едут на зимней резине и не соблюдают правила.
Да.
Они выезжают на забитый перекресток.
И для них есть специальные штрафы. Я с вами согласен, но для них есть специальные штрафы.
А их никто не ловит за это?
Как не ловят? Меня ловили, я один раз проехал перекресток на красный свет, меня ловили. Честно признаюсь, такое было. Чё-то я зазевался. Был на BMW
М4. Это один случай, но я имею в виду, что наличие зимней резины не приводит к тому, что человек будет соблюдать правила.
То есть наличие зимней резины приводит к тому, что легче управлять автомобилем зимой. Вот к чему оно приводит.
Единственное.
Вот, это и подразумевается. 7373-948. Понимаете, я как человек, имеющий опыт езды на автомобиле зимой на летней резине. В прошлом году я ставил этот эксперимент абсолютно осознанно. Хотя, наверное, я подвергал всех большой опасности, уж простите, пожалуйста. Но я абсолютно осознанно ставил этот эксперимент. Хотя зимняя резина у меня была. Она вот лежала, у меня комплект зимней резины. Я ее просто не поставил. Я подумал, ну а что, попробую. Как это все делают? У меня заднеприводный автомобиль. Вот, копейка BMW. Ну что я могу сказать, друзья? Ну падает снег, и в горку ты уже не тронешься. В горку ты просто не тронешься. Я попадал вот в эти ситуации, когда твоя машина просто стоит и в горку не трогается. Все, ты что не можешь сделать? И будь ты проклят в этот момент. И я себя проклял в этот момент. И я говорил, что я скотина такая, сволочь. Зачем я это все сделал? Зачем я этот эксперимент вообще затеял? Что за дурь в моей голове? Я себя ругал всякими словами и матерился сам на себя. Да, безусловно. И пришел к выводу, что все-таки зимняя резина зимой ездить помогает. Она неспроста придумана. Это вам не какой-то, знаете ли, какая-то уловка маркетинговая. Как ты трогался, говорит Евгений? Да как? Да плохо трогался, Евгений. Копейка хэтч или седан? Не бывает копейки седана. Либо это старого кузова. 7373-948. Копейка всегда хэтч. Вы же знаете. А то, что как бы седан, и то это не седан, а купе, это уже двоечка. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, это Александр,
да.
Который в Телеграме.
Да.
Я по поводу резины, можно?
Да, конечно. Вот вы, я
знаете,
еще раз напомню,
я
что моя...
Я написал, 6 лет езжу на все сезонки, но практически не меняю вообще никогда на одной резине, ни одной аварии. И единственное спасение от этого – просто иметь голову на плечах.
Я понял. 135-я купешка тоже. 135-й не существует как бы купешки сейчас. Сейчас 135-я – это хэтч, VS. Это старая 135-я была купешкой. Сейчас все купешки BMW – это там двойка, четверка, шестерка. Правильно? Они сейчас все купе вывели в отдельные классы, в четные. Поняли? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. У меня на Тауреге стоит липучка без шипов. На Мерседесе жила стоит зимняя с шипами. Вот они обе зимние, по-вашему?
Липучка без шипов, зимняя с шипами. Да, они обе зимние.
Ясно. Но сейчас проскочил Киевку, это скотство. МКАД с двух сторон ужасно стоит. Перекрыли. Это просто вообще плевать они хотели на людей.
Я понял. Знаете, в чем проблема? Почему я в прошлом году, еще раз, вот в прошлую зиму я ездил на летней резине? Потому что у меня как раз была зимняя липучка. И я думаю, и мне все сказали, типа, липучка, какая разница, то же самое, что летняя резина. Ничего подобного. Ничего подобного. Летняя резина замерзает. Она просто дубеет и все. Реально липучка намного... Она никакая не липучка, на самом деле, никуда не липнет. Но лучше на ней ездить. Не знаю почему. Потому что такая резина. Че ты этим балбесам объясняешь, говорит Марат. Ну а что не объяснить? Понимаете, человек все пишет мне. А М1? А М1 это старый кузов. Сейчас М1 в том виде не существует. М2 сейчас существует. Че вы не понимаете ничего в BMW? BMW 140i M-ка с X-Drive трогается и на летний. Нет, фармер, говорит. А вот, нашел я вас, нет, фармер. На летний ездите. Понял, говорит Дмитрий. Ну, слава богу, что поняли. Езжу только на определенной там резине, зимней, суперзимней резине, пишет 27-й. Мы что, без рекламы здесь. Ломоносский, 38, стоим на зимней резине, и мы счастливы, говорит Юрий. А липучка и есть всесезонка, говорит Михаил. Ща, Михаил. Как-то раз на липучке я ездил летом. Вот у меня все есть, у меня все готово. Я эту липучку за это лето к чертовой матери стер. Просто стер ее в дым. И когда я приехал, в общем-то, в сервис, мне сказали, о, так тебе резину надо менять. Я говорю, как, она же практически новая. Они говорят, да что, она все уже стерлась. Почему? Потому что липучка мягче, мягче. И летом об асфальт при высоких температурах, она мягкая, быстрее стирается, как ни странно. И никакая она, конечно, не всесезонная. Зимой надо ездить на сликах, пишет Сергей. Это, видимо, шутка. Плохо на липучке ездить, намного, лично на шипах. Рабочая без шипов, полный отстой. Так что мне не рассказывайте, говорит Валентин. Это вы, Валентин, еще на летней зимой не ездили. Вот где плохо. Был Мерседес Сэшка заднего привода. Больше никогда. В Москве еще норм. Как в Нижний поехал, застревал везде, говорит Роберт. У меня две заднеприводные машины. BMW с блокировкой. У нее сразу заднюю часть заносит. Другая грузовик Портер. Может, на зимней резине застрять на ровном месте, если не груженный, пишет 11-й. Шипы, только шипы, пишет Вячеслав. В МСК с Юрием агентами можно и на липучке, а в области только шипы. А, еще один Вячеслав пишет. А где ты раньше был? Я всю липучку свою за лето стер, говорит Михаил. Так, Михаил, я же такой же дурак, как и вы. Где я был? В этих розовых мечтах о том, что эта липучка не сотрется. Я вам даже больше скажу. Выезжал на специальные площадки летом на липучке. Ну, не летом, а в мае, так скажем, в мае. И знаете, что я делал? Это первый год покупки автомобиля. Я на нем крутил пятачки. Те самые пятачки. Дрифтил я. Ну, естественно, там, где... Да, там, где нет машин. Естественно, там, где нет машин, нет общественного какого-то движения, дрифтил. Ну, конечно же, ребят, никакой резины так не напасешься. Особенно, если это мягкая, зимняя липучечка. Эта вся липучечка у меня осталась где-то вот в этих дрифтах. Потом я залез в кошелек, прослезился, понял все. И теперь я таких вещей себе не позволяю. А вчера наблюдал перед собой универсал Evolution Mitsubishi, который каждый поворот проходил. А она же переднеприводная. Каждый поворот он проходил, заходил в поворот и обязательно дергал ручник. Такой дешевый понт. И вот он передо мной ехал, замедляя, естественно, движение. Потому что любой занос, он замедляет движение. И я думал, ну что за дебил? Вот я смотрел на него и думал, ну что за дебил? А потом думал, а что, а я год назад? А я 2 года назад. Да такой же дебил. Вот мы своими некими идиотскими, идиотским своим опытом дебильным делимся с теми, кто еще, может быть, может оградить себя от этого. Ребята, не повторяйте наших ошибок. Зимой зимняя резина, летом летняя резина. Вот. Или как в Чечне, надо забирать уже машины с летней резиной зимой к чертовой матери, пока вы наконец-то не купите себе зимнюю. Все, дальше пошли. Вот тоже сказал, дальше пошли, и думаю, а что же я буду обсуждать? Всего у меня 5 минут до движения. Просто, не знаю, мне кажется даже... А вот же она, эта тема! Крым призвал присвоить Михаилу Пореченкову звание народного артиста России. Общественная палата Крыма решила направить письма в адрес МХТ имени Чехова и личных худруку театра Олегу Табакову с предложением ходатайствовать о присвоении звания народного артиста России актеру Михаилу Пореченкову. Ранее, кстати, Пореченков разрешил называть себя Миша Крым. Если что, я разрешаю себя называть Леша Крым. Если это даст мне возможность получить звание народного артиста. Хотя бы заслуженного. Я вас просто спрошу, дорогие друзья. Вы же следите за творчеством наших артистов. Михаил Пореченков, народный актер? Артист, в смысле актер, артист. Народный артист или нет? Да, 134-27-35. Безусловно, Пореченков народный артист. Как замечательно он стрелял. 134-21-35. 134-21-36. Я имею в виду в кино, в кино. 134-21-35. 134-21-36. Да ну какой он народный артист? Да я вас умоляю. Фу, Пореченков. Да нет, конечно. 134-21-36. Я ничего против Михаила не имею. Это я информацию хочу донести до Михаила, если он вдруг меня слушает. Михаил, я против тебя ничего не имею. Так что бить меня бесполезно. Но вот народ же должен решать, народный ты артист, Михаил, или нет. Михаил Пореченков народный артист. 134-21-35. Михаил Пореченков никакой не народный артист. 134-21-36. Не дорос. Ну, Пореченков народный, конечно, Джей-Джей говорит. Хороший, подобный чего стоит, пишет Иван Лукин. В профессионалы он точно не годится, пишет Сергей. Нормальный он мужик. В дешевых понтах не замечен, говорит Марат. Почему Шварценеггер себе не тренирует звание народный артист, не требует звания народный артист США, пишет Юрий. Да Юрий, США отсталая страна, у них даже нет звания народных артистов и заслуженных. Как было бы здорово, представляете, герой капиталистического труда, народный артист США, Роберт Де Ниро. Герой, мне всегда хотелось так вот, герой капиталистического труда. 7373948, телефон прямого эфира, который у нас завис. И пока вы пишете, пока я его перезагружаю, а я это сделаю сам. Убери свои руки. Убери. Не помогай мне, не вытягивай меня из этого болота. Вот я скайп себе включил. Там какая-то была азиаточка. Но это не важно. Вот, спасибо. Вот так вот. Все, телефон работает. И я напомню, плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение. И говорит МСК-бот, это Телеграм. Он выслужившийся артист, пишет Сергей. Если в Мерзятине не снимался, тогда народный, пишет восьмой. Ну, так вы смотрите фильмы с Пореченковым? Я просто не смотрю, поэтому я не знаю, снимался он в Мерзятине в какой-то или нет. Вы же смотрите. Вы решаете, народный он или нет. Все, останавливаю голосование. 63% говорят, что Пореченков народный артист, а вот 38% говорят, что никакой он не народный. То есть победил. То есть надо присвоить звание народного артиста. А теперь вопрос к вам, раз уж он победил. А чем прославился Михаил Пореченков, пожалуйста? Какая картина с его участием заслуживает нашего внимания и признания его как народного артиста? 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей Валерьевич, добрый вечер. Вадим меня зовут.
Да я думал, вы скажете, Михаил, это Михаил Пореченков. Не слушает меня Миша, вот зря не слушает. Так.
Миша не слушает, ну я не Миша, к сожалению. Вот, Леш, ну
пойдем. А может, пожалуйста. К счастью, ну нормально, на самом деле.
Ну, то есть можно, да?
Можно. Скажу, сегодня да. Можно быть не Михаилом вам, да, Пореченков. В следующий раз притворяйтесь, да. Сегодня я разрешаю.
Хорошо.
Ну так и что?
Ну, 8 лап. Ну, да пускай еще. Ну, за...
Нет,
ну,
давайте вот так, лучше. Давайте так. Вот у него есть какая-то роль. Она вам нравится, и она народная. Ну-ка.
Народно? Ну, я не знаю, ну, а какой-нибудь агент национальной безопасности. В девятой роте он мне, например, очень нравится.
Вот мне пишут здесь, агент национальной безопасности, подобный, девятая рота, за битву экстрасенсов, борода лицо, говорит.
Не, ну ладно, битва экстрасенсов, ладно, а вот в ликвидации у него вполне себе неплохая роль. Вот с Пореченков...
Ликвидация, пишет 16.
Там, я не знаю.
Ликвидация, пишет тоже 16.
Да, вот я говорю,
вы смотрите. Да. Миша молодец, нравится мне, говорит Валентин. Вот роль агента.
Да, почему нет? Да. Лучше Пореченков, чем Дроботенко, там, я не знаю.
А почему именно Дроботенко вам дорогу перешел? Чем вам не угодил Дроботенко, я не понимаю?
Не, ну, лично мне, лично Дроботенко, конечно, никак дорогу не перешел.
Чем вам насолил этот человек?
Симпатии не вызывает.
Почему не вызывает? Так же смешно, ты смотришь, так смешно.
Смешно?
Конечно. Такой угар вообще. Так смешно. Нет?
Ну я не дорос.
Не, ну я, подождите, ну я видел точно, люди в зале смеются. Прям, ну, прям до слез.
Не дорос я. Ну,
не доросли, такой... да. Давайте признаем. Ну, я тоже, кстати.
Я вашего возраста примерно. Ну, все впереди, наверное.
Да,
ну,
да.
Мне
да.
Когда лет 55 тоже там.
Да, нам еще минимум надо 30 лет смотреть телевизор безотрывно после работы, чтобы наконец-то смеяться над Дроботенко. Да. Я понимаю. Конечно. Воспитать свой вкус, так сказать.
Угу.
Да,
куда
я
нам,
понял.
Куда уж нам.
Да, ну что, будем стремиться, будем идти в эту сторону. Дроботенко с Галкиным в паре, а ТАСС, пишет Бородальцо. Здесь есть какой-то подтекст? Шикарный белый офицер, Торнадо говорит. Дроботенко... Что, Луис? Вы пишете про какие-то предпочтения, Дроботенко? Откуда вы это знаете? Луис, вы попадались, Дроботенко. Миша под эмблемой прессы помнится людей... Пострелял в Донбассе. Не, никого он не стрелял, на полигоне стрелял. Чего вы рассказываете? А лирические роли его тоже хорошие, говорит Джей Джей. Очередной роктийский актеришка из убогих фильмов и сериалов. VS пишет. Кривое зеркало, жара, пишет пирожок с корицей. Рекламой майонеза прославился Пореченков и стал народным. Что за Дроботенко, пишет Николай. Короче, Пореченков народный артист. За то, что, и вы сами перечислили за что. Ничего из этого практически я не смотрел. Честно признаюсь. Поэтому не имею никакого морального права. А вот ты качаешь головой. Чего ты качаешь головой? Это я сейчас звукорежиссеру. Почему? Почему? Да? Ну-ка, а ты можешь это в микрофон сказать? Вот ты можешь это в микрофон сказать? Скажи мне, почему? Почему ты качаешь головой? Женя. Ну?
Потому что он в ликвидации снимался.
Снимал. Нормальный, потому что мужик.
Да.
Да, все, спасибо тебе, Жень. Сейчас мы в движение отправляемся.
В движение.
7373-948, телефон прямого эфира. Потому что в ликвидации снимался. А я вот просто греху своему, понимаешь, не смотрел. Ну, а отец мой смотрел, ему нравилось. Говорит, посмотри, говорит, сынок, ликвидацию. А я говорю, нет, проблема отцов и детей. Ты мне больше не указ, я не буду смотреть. Вот дурак, понимаешь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва. Спасибо за эфир. Еду по Люблинской от МКАДа вот в сторону Тесничков. 15 минут.
А как вас зовут? Вы потому что сказали, здрасте, Москва. Вы как бы сразу со всем городом.
Алексей, город. Алексей.
Вы тоже Алексей, да. Очень хорошее имя. 7373-948. А, надо сказать, что у ваших родителей есть вкус. Они умеют выбирать имена. Как вас зовут или здравствуйте?
Еду. Алло.
Да.
Сергей, еду за Подольском. Трасса свободная.
За Подольском трасса свободная. Сергей куда-то едет. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте, это Иван Гусеничка.
А, здравствуйте, Иван.
Значит, вот не надо на Бульварное кольцо никому ехать, никогда, в принципе, этого делать не нужно, иначе вы потеряете все свое время. И плюс, люблю вас как диджея, но
как
вы
диджей.
Не диджей.
Но я не диджей, да, спасибо большое. Страшно, когда мужики признаются тебе в любви, особенно если ты не Филипп Киркоров, да? Но, тем не менее, я держусь. 7373-948, как вас зовут или здравствуйте?
Леша, приветствую, Андрей, 80-й.
Да,
маршрут Москва, энтузиастом с трассы, Балашиха, Щелково. В Балашихе чуть-чуть постоял, вот при повороте на пьяную дорогу, а так доехать можно. Удачи всем.
Да, и вам, Андрей, сейчас новости, после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова. Меня так и зовут. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Поимим, говорит, давайте про Алеппо говорить, что будет после взятия и найдут ли там наемников. Вы знаете, Поимим, это прям такой традиционный дешевый заход каких-то программ, говорящих на темы заговоров и теорий. Там. Что будет после взятия Алеппо и найдут ли там наемников? Сразу после рекламы не переключайтесь. Добрый день, добрый день. Поймем, откуда мы знаем, что там будет? Откуда мы знаем? Что мы там можем говорить? В перерыве посмотрим. Развлекать людей труднее, чем работать трактористом, пишет 26-й. Да кто его знает, 26-й? Все оно сложно. Главное в своем деле стараться быть лучшим. Вот в чем дело. Платят за то, что ты лучший. Вот как-то так, я слышал такое. Поэтому надо стремиться к лучшим и когда-нибудь их побеждать, там вот это вот все такое. Ну, вы знаете. Ну, надо стремиться. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. К чему я это все говорю? Ни к чему. Это просто штампы, которые я вбиваю в вашу голову, а они на самом деле вбиты в вашу голову уже давно. Мы идем дальше, и нам есть о чем с вами на самом деле еще говорить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ну ладно, давайте.
В Госдуме предложили передвинуть на позднее время фильмы со сценами насилия. С такой инициативой выступил депутат Андрей Свинцов. По его словам, подобные картины и сериалы нужно транслировать с полуночи до 4 часов утра. Но, между тем, телекритик Юрий Богомолов, Юрий, в интервью агентства ТАСС заявил, что сейчас на российском телевидении и так не показывают слишком жестокие фильмы. И он говорит, это исключительно популистская инициатива, и это не дело законодателей, пусть законодатели побеспокоятся о другом. Мне всегда нравится, что выступают специалисты и говорят, пусть законодатели позаботятся о другом. А на мой взгляд, законодатели как раз-таки и должны заботиться обо всем и принимать законы соответствующие. Так что вы скажете, дорогие друзья, действительно нам нужен такой закон? Действительно нам нужно сдвинуть фильмы со сценами насилия на более позднее время, то есть после 12 и до 4? 7373948, телефон прямого эфира. Перефразирую, много ли у нас насилия сейчас на телевидении в то время, когда не должно быть? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Петербург.
Здравствуйте, Сергей.
Ну вот, если они передвинут вот на такое время, когда же эротику показывать будет по телевизору?
А что, эротику, эротику показывают по телевизору?
Ну, правильно, если ее фильмы место займут.
А что, там эротику показывают по телевизору?
Конечно, а вы что? Не надо святую наивность строить.
Да какую святую наивность? Я не смотрю телевизор просто так поздно. Если я смотрю, я обычно политический ток-шоу смотрю. Я, понимаете, поэтому спрашиваю, как оно есть. Показывают?
Конечно, было дело.
И вы что, смотрите, что ли?
Натыкался.
Натыкались. Ну, вообще-то есть интернет для этого всего, мне кажется. Странные какие-то, странные.
Я целенаправленно.
Ну, ладно. По-моему, эротику уже давно не показывает, говорит харьковчанин. Говорит, у меня такое ощущение, харьковчанин, что эти времена уже ушли давно. Как вас зовут или здравствуйте? Человек первый раз звонил и застеснялся. В последний момент передумал. А зря. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Сергей Люберцем.
Да.
Хочу сказать, что, конечно, надо... Ну, во-первых, сейчас вот что по телевизору показывают, эти вот наши детективы, которые российские, но это вообще просто ужасно.
«Мусора-1», «Мусора-2», «Мусора-3»,
да,
менты,
да,
полицейские,
да, да, да. Ну,
полицейские разборки.
Этот бред днем. Блин, да. Ну настолько стрёмно смотреть эти фильмы, вот реально. Ну,
так, подождите, вы что, не работаете, что ли? Вы днем смотрите телевизор?
Нет, работаю, но по роду деятельности у меня график такой сменный. Вот, ну просто, ну, очень... плачевно за нас вот это вот телевидение, что вот показывают такой бред.
Показывают, то есть много насилия?
Насилие, ну, да, да, много, но в пределах. Я прям не скажу, что там, ну, конечно, да, вот бывают такие сцены, где там об изнасиловании, да, но мне вот лично неприятно, когда я с ребенком и с телевизора вот это вот показывают.
Показывают, В этих шоу разве нет насилия? Вы про ток-шоу, Алексей? Регулярно же? Ну, вербальное насилие там точно есть. Люди приходят и насилуют мозг друг другу и зрителю. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Денис, здравствуйте.
Да.
Я не могу смотреть, например, новости.
Ну?
Ужасно это видеть, как насилие, только в новостях я вижу.
Естественно, в новостях будет и насилие, и все. Но новостей здесь предлагают не касаться. Здесь именно речь идет о художественных фильмах.
Из новостей надо выкинуть сцены насилия, особенно когда показывают убийство там детей или так далее, и тому подобное. Там, в Крыму, в Донбассе, в Сирии.
Все это надо выбросить. А что тогда в новостях будет?
Там много чего другого можно найти.
Ну вот посмотрите, в какой-то степени, наверное, то, что произошло в Ханты-Мансийском автономном округе, когда автобус столкнулся с грузовиком и погибло 10 детей, это, наверное, что-то связанное с насилием, как мне кажется.
Но это хотя бы не показывают, а рассказывают.
Рассказывают. А кто-то показывает? Показывает, да. И не блюрит. Тела показывают, еще что-то,
да,
подобное.
Да, тела показывают.
Но это, конечно, на совести тех, кто это делает. На совести тех авторов программ, которая это делает. 7373948. Я, кстати, если меня спросите, тоже против показа тела и прочего. И часто возникают споры на эту тему, ну, так скажем, и у меня с коллегами. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Всеволод меня зовут.
Да, пожалуйста.
Я поддержу предыдущего оратора. Пару раз подвозил ребенка после школы домой, включал, скажем так, один из первой пятерки каналов российских, и насилия больше, чем достаточно. Я полагаю, что если этот закон примут, да, то сетка, скажем так, дневная будет полностью, полагаю, пустой, поскольку...
Не-не-не, он предлагает не касаться новостей, конкретно этот депутат. То есть новости — это
новости. Не, новости, нет, никоим образом. Новости, они есть, новости. Я
вот он говорит, он говорит так.
Деятельность наших там органов.
Вот,
там,
смотрите, что... Не-не-не, смотрите, подождите, вы должны понимать, да, видимо, я не донес эту мысль достаточно явственно. Он говорит, документ не затронет новостные передачи и криминальную хронику. То есть это только художественных фильмов касается.
А,
тогда я об этом и говорю, что тогда по телевизору, кроме новостей и криминальной хроники, показывать больше будет нечего по первым там топовым 10 каналам.
Ну а как же вот эти фильмы?
С тем, что мы называем насилием, как мне кажется.
Не, подожди, а вот эти фильмы же есть без насилия, которые...
Например. Вы, видимо, тоже днем телевизор смотрите.
Ну вот это вот как... А в Африке реки вот такой вышины.
Ну, это что-то, мне кажется, связано с мультипликацией и другим совершенно жанром.
Вы не смотрели это кино? В Африке реки вот такой ширины.
Поддержу, да-да-да, вот такой ширины, нет.
Вот, крокодилы-бегемоты, давайте вместе. Обезьяны-кошелоты, и зеленый попугай.
И другого цвета попугай, да.
Да-да-да, спасибо вам большое. Кстати, в московском зоопарке появились два новых постоянных жителя. Это альпака и голубой баран. 7373948. Голубой. «Не хотим дружить с тобой». Это, кстати, цитата из мультика о голубом щенке. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, у меня двое детей, но они фильмы смотрят только в интернете. В Ютубе там ролики, поэтому телевидение как-то мало влияет на них. А у меня другое предложение. Я предлагаю всяких Малаховых, Гузеевых перенести на более раннее время.
Да вы что?
Чтобы когда я прихожу с работы, супруга это не включала, я этого не видел.
А почему ваша супруга это вообще включает? Вы как выбирали супругу?
Кругу я отлично выбирал.
Зачем
но
она это смотрит?
Нечего, она на кухне для фона это включает. Нет. А в это время, вот, ну, когда я прихожу, по-моему, ничего более адекватного
так
и нет.
Почему же она для фона не включает Лёшку Гудошникова?
Так Лёшку Гудошникова я для фона включаю, на телевизоре Лёшки нету.
Как это вот нет? О, ну, здрасте, как это нет? Во-первых, есть, а во-вторых, надо и радио включать для фона. Чего она не слушает программу Алексея Гудошникова?
А у нас радио нет, на кухне, у нас телевизор тоже.
Вот купите! Что же вы? Купите. Вот я вам даю задание. Конечно, купите жене радио. Купи жене радио и живи спокойно. Вот, жене сапоги купил, говорил Лёнь Голубков. Вот, жене радио купил. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Алексей, Москва. В общем, что по поводу нашего телевидения, но в силу того, что приходится его смотреть временами, потому что заняться тоже бывает, ну, чем-то забить фон, но про все федеральные каналы можно, ну, весь эфир разделить на утренние, это утренние тупые шоу, перемешку с новостями, потом идут всякие абсолютно наитупейшие любовные сериалы, там какие-нибудь Хуан Педро, только на русский мотив. Потом
доярка из Хацапетовки.
Опять новости, ток-шоу, новости. А фильмов-то с насилием, как и таковых фильмов-то, практически нету. То есть
так,
что запрещать-то?
Я
если
сейчас,
мы говорим
сейчас, смотрите,
про спутниковые каналы, то ладно
так,
еще...
Вы как, знаете, как говорят, эксперт, ну вообще эксперт, правильно, но мы будем говорить эксперт. Вы как эксперт, вы заявили, что нет, значит, насилия. Сейчас оставайтесь на линии, никуда не уходите. Я открываю телепрограмму. Так, вечером...
Я говорю именно про фильмы, не про русские сериалы.
Я вас понял.
Ну, классические какие-нибудь американские фильмы.
Слушайте,
там,
ну я что? Я дурак, что ли? Не понимаю вас. Конечно, я вас понимаю. Так, сейчас я вам буду рассказывать. Вот программа передач. Так, по первому что-то поют, время, Ургант... Ну, вроде никакого насилия. Так,
пожалуйста.
Второй...
В некоторых регионах, кроме первого канала, наверное, ничего и нет.
Так, вы дадите мне читать или нет?
Пожалуйста.
Смотрите, «Юморина» на втором канале. Торжественная церемония российской национальной премии. О, это насилие. Насилие над нашими ушами все-таки. Матч ТВ. Молодцы. Перерыв вещания. Вот молодцы. Правильно сделали. Так, НТВ. «Большинство», «Мы и наука», «Наука и мы», «Экстрасенсы против детективов». Вот здесь будет насилие, но это не кино. Так, «Линия жизни». Культура, это интересно. «Искатели. Загадка архызского чуда». Хочется посмотреть, согласитесь. «Паровая насосная станция Вауда». 23.10 по культуре, интересно. «Вести-вести». «Могучие рейнджеры». Фу, это канал «Карусель». Так, «От первого лица». «Найти и обезвредить». Что такое? Вот фильм «Найти и обезвредить». Это наш фильм. Виктор, Федор, Дима и Юля решили, вон из Москвы, надо весело провести отпуск в Сибирской тайге, и приехали в небольшой сибирский поселок. А там ЧП, убита женщина-кассир. Опа она! Но ОТР в 21.05 насилие. Фильм с насилием.
А?
Во сколько? В 21.05?
В 21.05. Фильм с насилием. ТВ-центр.
Ну, уже как бы ложатся спать, что переносить-то. Эротику, кстати говоря, помнится в свое время, отодвигали чуть ли не на 11 или на 12 часов, и РЕН-ТВ в свое время добивался права на то, чтобы показывать.
Так, подождите, мы должны продолжать.
То же самое здесь будет. Давайте возьмем, например, канал 5.
Да подождите! Подождите! Не торопитесь. Мы дальше идем. ТВЦ. Собачье сердце. Насилие? Конечно, насилие. Все эти пересадки гипофиза и прочая дрянь. А потом еще его же с насилием Шарикова заставили превратиться обратно в собаку. И скрутили и все дела, и по башке дали. Насилие, насилие. Это у нас кто? ТВЦ. Так, РЕН-ТВ. «Машина времени». Что за «Машина времени»? Научно-фантастический фильм? Не знаю. «Голодный кролик атакует» в 00:50. Ну, как раз оно и есть. «Спас». «Спросите батюшку». Ну, это нормально, это нормально. «Спросите батюшку». Нормально? Это же вроде бы не должно быть в этом ничего плохого. «Семьянин». О, фильм «Семьянин», СТС. Преуспевающий инвестиционный брокер выпадает в уникальный шанс прожить жизнь по-другому, проснувшись рано утром, обнаружив, что его роскошный «Феррари» превратился в скромный мини-вэн. Не, это что-то не то. Испытать не... Слышите, я с вами, наверное, соглашусь. Что-то как-то особо фильмов-то никаких
особо-то
и нет.
Особо-то и нету. А опять
о,
же, стоит
пятница!
Понимать, что некоторые совсем кровавые сцены, некоторые каналы вообще вовсе вырезают.
Смотрите, вы искали про пятницу. Вы искали про пятницу. Убить
Там есть сериал, например, «Супернатурал», да? Ну, сверхъестественный.
Не-не-не. Убить Билла в 21.00. То, а там насилие достаточно. Там кровище все время. Убить Билла.
Ну, детишки-то должны после 9 спать.
А не, а нам...
Потом заканчиваются малыши.
Не, депутаты предлагают такие фильмы после 12 показывать. А сейчас он до 12. В 23.00 убить Билла, а там насилие, насилие, убийство, смерть. Только жирные хиты, фу, какая дрянь. Деньги, секс, радикулит, что это вообще такое? Это телеканал Че, зря я вообще начал смотреть, что там происходит. Дважды два, Симпсоны, там все время насилие. Симпсоны это все время насилие, согласитесь?
Ну, как же без этого?
Да.
А ну, Гриффины?
А и Гриффины. Ну, в целом, да, вы, наверное, правы. Слушайте, а что-то этих фильмов с насилием не особо-то и есть у нас.
Зато обилие ментов, мусоров, всяких тупых любовных сериальчиков. Ну и это самое, «Пожени меня» или там как это
«Пожени
называется.
Меня», да. «Мусора» и «Пожени меня», я понимаю. Есть и полно, смотри, ТВ-3, ТНТ, РЕН-ТВ, дневные эфиры, пишет Николай. Но мы же про вечерние. Спасибо за программу «Классно клеить обои». Тихонов пишет мне. Тихонов, это самая высокая оценка моего мастерства радийного. Спасибо вам большое. Если бы вы еще написали, что вам классно сидеть на унитазе под мою программу, я бы вообще восхитился. Как один раз позвонил мне один товарищ и говорит: «Леха!» Он говорит вот так прям: «Леха!» Он всегда так разговаривает. По телефону без. «Леха! У тебя сегодня был самый лучший эфир!» Я говорю: «Почему?» «Я под твою программу занимался сексом с женщиной!» Я говорю: «Спасибо тебе, родной!» Это настолько омерзительно, что я хочу вычеркнуть твой номер телефона из своего телефона. Ну ладно, я делать этого не буду. Первый раз я тебе это прощаю. Ой, как говорил Богдан Титомир, пишет отец Федор, people хавает. Ну, хавает и хавает. Дальше пошли. Так, ну что, ну давайте. А, кстати, у меня хорошая новость. Проведение Евровидения 2017 в Киеве подтверждено окончательно. Просто было опасение, что эти все педики приедут к нам. Слава богу! Какое счастье, что они там будут. Это прекрасно. Я очень рад. Не хотелось бы, чтобы Евровидение у нас когда-нибудь вообще еще раз проходило. И уж раз мы заговорили о теме Бога, религии, вот новость. Детский омбудсмен Москвы призвал не навязывать религиозную культуру в школах после жалоб родителей. У нас, говорит, половина в классе из мусульманских семей. Это ведь новая Москва. У нас есть семьи иудеев, католики, адвентисты. Адвентисты у них есть, смотри-ка что. Адвентисты, понимаешь? Адвентисты. И православные родители тоже выступили против откровенного навязывания их религии. Пожаловались родители. И по мнению уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, такой подход нельзя называть правильным. А вот в РПЦ, ну, считайте, ответили. Назвали неизбежным изучение православного наследия в школах. По словам заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе. Отечественная культура неразрывно связана с православным наследием. Он говорит, цитирую, «Я прочитал в ряде СМИ...» Мне кажется, он не так говорит.
«Я прочитал в ряде СМИ, что, доказывая свою позицию, родители аргументируют ее тем, что в данном курсе есть много упоминаний слова «Бог», «иконы», храмы и так далее. Мне кажется, что разговор об аптечной культуре в рамках школьного курса невозможен без упоминания икон и храмов, потому что хотим мы этого или не хотим, но аптечная культура неразрывно связана с православным наследием. И сказал Кипшидзе в интервью, кому бы вы думали, радиостанции «Говорит Москва» 94.8, которую вы сейчас и слушаете. Самые лучшие радиостанции на свете. Спасибо нашему руководству и спасибо моим коллегам. Господи, как я их всех люблю. Ну, что скажете? Вот вам два мнения. Погнали. 7373-948. На копию. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
А, добрый вечер. Меня зовут Владимир.
Да.
Я хочу сказать на этот счет только одно. Наша православная церковь, она пытается залезть всюду. Скоро, наверное, в детских центрах тоже будет
нет православия и прочее. Нет вас Бога.
Во мне есть Бог. Он внутри меня. Не надо его никому навязывать.
Вы безбожник.
У нас светское государство.
Вы безбожник. Вы понимаете, вы безбожник. Все. Вы будете гореть в аду вместе со мной. Куда вы ушли? Я же не сказал, что мы прямо сейчас будем гореть в аду. Можно было договорить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Светлана.
Алло, здравствуйте, Светлана. Да.
Я сама себя слышу.
Нет, это я вам так ответил.
Алло.
Да-да.
Вы молодцы, что ответили.
Спасибо.
Да, вы не поверите. Прямо именно так это и звучит.
Да?
Да.
Начинайте, Светлана.
У меня вопрос так вам. А как можно ваши эфиры прослушать? Просто сегодня в 5 часов у вас был гостях Константин.
Константин, у меня...
несусветные речи.
У меня, Константин. Я в 5 часов даже не работаю, у меня не было Константина. Такая ситуация. Ну вот как-то так, вот, понимаете? Я не знаю, Светлана, вы пока, видимо, лишь знакомитесь с нашей сеткой вещания 7373948. Вам пока тяжело? Не будем вас нагружать лишней информацией. Мы сейчас тут про православие говорим в школах. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил, Москва,
да.
Я хотел бы тоже вклиниться.
Михаил, вот, знаете ли вы, что значит ваше имя?
Михаил?
Да.
Да, с древнееврейского «равный Богу».
Вот, видите, вы знаете. А почему вы знаете? Потому что вы изучаете религии, основы религии. Правильно?
Это неправда.
Неправда? Нет,
нет, абсолютно.
Нет, не поэтому. Не поэтому.
Я никогда этого ничего не изучал.
Понял, вы просто читаете гороскопы и один раз прочитали толкование своего имени. Все, я понял,
ну,
давайте.
Где-то да, я пытался узнать. Ну, а можно мне сказать свое мнение?
Конечно, можно, только я еще дам совет. Кроме гороскопов и толкования имен, я, например, еще учитываюсь вот этими, ну, знаете, описаниями на... как их называют? Освежителях воздуха. Я, например, всегда их изучаю очень сильно. Все, давайте, мочите.
А, хорошо, все, говорю.
Да, кажется, это была шутка.
Мне кажется, что нужно оградить церковь от того, чтобы она приходила в школы и отнимала часы занятий у детей, которые учатся там математике, русскому языку там, и так далее.
Послушайте,
это не нужно.
Да, ну, послушайте, если в человеке нету Бога, зачем ему математика, зачем ему русский язык? Ну, нет Бога в человеке. Безбожник он, грешник.
Вот.
Что будет?
Это статистика. Детей надо учить... реальным знанием, иначе мы скатимся, извините,
как,
в 19-18 век.
Как этих бесов чему-то учить, в них Бога нет? Они же не слушают.
Дети бесы, естественно,
вот.
Конечно.
Вот. А если бы у них было христианское смирение?
Может быть, и правда, заменить там половину, например, часов занятий основами православной культуры, дети вырастут тупыми, им будет проще управлять, например.
Ну почему сразу тупыми?
Ну как, если они не учат русский язык, математику, химию там и так далее, а будут учить основы православной культуры, наверное, они вырастут тупыми.
Они вырастут тупыми, если у них будет 3 занятия физкультуры, еще и труды обязательные. Вот они вырастут где тупыми.
Ну, смотря какую цель мы преследуем, чему мы хотим детей научить.
Ничего.
Если вы хотите инженеров и инноваторов, а это одно, а если вы хотите, чтобы люди побольше в церковь ходили, это другое.
А, да, я понял, я понимаю вас. С другой стороны, есть у меня такое ощущение, что преподаешь в школах, точнее, что бы ты там ни преподавал, это все равно никто не запоминает. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да.
Удивительно попал. Смотрите, для меня церковь вообще как кружок по интересам. И нагло такого навязывать, ну, маленько бред.
Да что ж вы говорите? Где бы мы были бы, если бы православие не приняли? Если бы Владимир, памятник которому поставили вот в центре Москвы, не решил бы крестить Русь, где бы мы были? Как же это кружок-то по интересам?
Ну, хорошо, пусть это поставил, крестили, все замечательно. Зачем детям навязывать?
Как, почему навязывать? Смотрите, у нас вся литература классическая, она основана на нашей, на нашем христианском культурном коде, как раз на той самой Библии, на религии. И чтобы понимать нашу литературу, нужно знать основы религии.
Хорошо, есть воскресные замечательные школы. Кому интересно, пожалуйста, воскресенье в церковь.
Так вот они только и будут знать, о чем писал Достоевский, Толстой. А все остальные не будут понимать.
Кому интересно, пусть, пожалуйста, там углубленное изучение.
Ну, понятно, понятно. Я вас понял, спасибо большое. Вот, понимаете, есть русская литература. Она насквозь пропитана русским православием тем самым. Понимаете, какое дело? Ну, просто православием, я так скажу. Христианством, православием. И если ты не понимаешь... Откуда, например, всяческие эти слова? Козел отпущения, камень преткновения. То как ты будешь понимать-то эту литературу? Ты же не будешь понимать. Ты же не будешь видеть отсылы. Аллюзии тебе будут не ясны. Ты же дубовый, ты же дурак. Ты же потом где-нибудь скажешь, что Суворов сказал. И какую-нибудь хрень загнешь из русской литературы. Потому что не знаешь, что Суворов говорил. И не знаешь, что сказал. И не знаешь, откуда эта цитата. Ничего не будешь понимать. А? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, меня Борис зовут.
Да.
Гундяев и компания распоясались уже полностью.
Куда? Что сделали?
А?
Что сделали?
Распоясались.
Распоясались? Интересно.
Да, я напоминаю, что церковь у нас от государства отделена.
И?
И это означает, что никому из нас навязывать свое мировоззрение не нужно. Это свободный выбор каждого человека, в том числе и ребенка.
Какое мировоззрение выбираете вы?
Лично я?
Да.
Ну вы удивитесь, я католик, но я с удивлением наблюдаю за тем, что происходит.
Католическая гидра проникает в Россию, в нашу православную Русь-матушку. Вы католики, я знаю вас, у вас такая вера.
У меня детство, да, в Европе прошло, ну так получилось. Ну. Да. Но я с удивлением наблюдаю за тем, что происходит вот в России.
Вот, а я с удивлением наблюдаю за тем, что происходит в католической Европе. Гей, гей и еще раз гей. Куда вы со своим католицизмом докатились? Как вы общество воспитываете?
Простите, католическая церковь не навязывается никому.
Вот, но народ-то она не спасает свой. Все, все, потеряла католическая церковь влияние. Понимаете, потеряли свою паству. Паства погрязла в грехах. Что-то неправильно делали католики.
Да, Алексей, тяжело с вами спорить.
Да, вот правда. Видите, вот, потому что, конечно, потому что я не спорю, потому что кто спорит, тот... Ничего не стоит. Вот откуда эта цитата? Ну-ка, откуда? А как бы вы думали? А не знаю сам. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Алексей. Никит меня зовут.
Да.
Ну, если по воскресенью изучать русскую культуру, будет, конечно, очень печальное представление о оной.
Оной, мне нравится
вижу,
слово
оной. Никакой большой проблемы в том, чтобы изучать культуру именно православную. Мы выросли, мы, по сути, живем в православной стране.
Да?
Исторически православной. И какая проблема в том, чтобы детям рассказывать о том, как строилась эта культура, из чего она состоит, я не вижу никакой проблемы. Потому что уровень нынешней безграмотности в этом отношении общественной, он, честно говоря, у меня вызывает просто грусть.
Понимаю. Не грустите. Уныние тяжкий грех.
И он их подражанию приемлет, и глаголющим оное быть идолы, оно всему.
Уходим на новости. 20 часов 5 минут, пятница, декабрь, день 9.
Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве. И это лучше, чем 7, согласитесь. Вот она, логика. Прямая и самое, что ни на есть, нужная. От улицы генерала Дорохова. Или чуть-чуть какого Дорохова? Да, Дорохова, все правильно. И до Калужки внешняя сторона МКАД стоит. Внутренняя сторона МКАД чуть раньше, чем от Варшавки, начинается пробка. И до Ленинского, правильно, проспекта тоже простаивает. Где у нас еще плохо? Ну, понятно, шоссе энтузиастов от трешки до СВХ. Внутренняя сторона МКАД в пробке стоит на полпути от Ярославки до Щелчка начинается. И пробка идет до как раз-таки шоссе энтузиастов. Но это вот, наверное, самые серьезные места, где совсем плохо. И на Кремлевской набережной я, кстати, вижу, что тоже ахтунг. Согласись, заставка класс. В любой момент ее можно прибавить, и как будто бы так и должно было быть. Все, можешь убавлять, старичок. Спасибо тебе большое. Лавров назвал журналиста дебилом. И это интересно, и мы прямо сейчас слушаем.
Еще пока не пришел он?
Не пришел. Хотим просто...
Вот до Иванка.
Вроде как есть.
Дебил.
Мы сейчас заберем.
Вот до Иван. Дебил.
Ладно, мы уберем. Пусть пока...
Еще пока не пришел он?
Не пришел. Хотим просто...
Вот до Иванка.
Вроде как есть.
Дебил.
Мы сейчас заберем. Сейчас уберем.
И еще разочек.
Ладно, мы уберем. Пусть пока...
Еще пока не пришел он?
Не пришел. Хотим просто...
Вот до Иванка.
Дебилы. 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 А кто дебилы? А это из Рейтера дебилы. Значит, почему они дебилы? Хотите, я вам объясню? Потому что они снимают, пока не было команды снимать. То есть они что-то пытаются там выудить. И Лавров ему говорит, вот до Иванка. Что ты хочешь? Кстати, не особо напрягаясь с произношением, хотя я прекрасно понимаю, что Лавров в совершенстве владеет английским языком. Я думаю, что не одним английским языком. У меня так доходили слухи. Он говорит, вот do you want, дебилы. И, пожалуйста, 7373948. Говорите, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Дмитрий, Москва, всех с пятницей.
Да.
А у нас сейчас тема по поводу...
Дебилов.
Православия в школе?
Не, по поводу дебилов.
Да слушайте, министр прав, если дебилы, значит дебилы.
Вот я так считаю, если Лавров назвал кого-то, нарек дебилом, так оно и есть, скорее всего.
Стопудово, ладно, тогда буду ждать следующий острый тип.
Да, будем ждать. Красава Лавров, пишет Валентин, красавчик Лавров, пишет Пополамка. Все. Умираем на трешке, нас ездит на Волгоградку. Что за фигня в текстильщиках, кто знает, помогите. А там всегда плохо, 809-й. Thank you very much, вот уроды. Пишет Александр Шмыков. Ну, естественно, мы знаем, откуда эта цитата. Тоже ведь часть нашего культурного кода. Лавров устал, я тыковка, пишет. За что назвал, говорит Харьковчанин? Уже объяснил. Да это же давно его коронная фраза. Про дебилов-то, Владимир? Да. Но знаете, что я вам скажу, друзья дорогие? Когда тебя министр иностранных дел Российской Федерации, господин Лавров, называет дебилом, этим можно только гордиться. Потому что большинство людей он вообще никак не называет. А тут есть что рассказать внукам. Или, например, сидишь ты такой в компании. И так вот, смотрите. Там кто-нибудь умничает, ты говоришь. Так, я не понял. Тебя Лавров дебилом называл? Нет. А что ты тогда вообще хочешь-то? Меня Лавров, сам Лавров дебилом называл. Гордиться этим надо. А если бы наших журналистов назвал? Все правильно. Если бы наших, значит, наши дебилы, Оракул. Наши, значит, дебилы. Этот эпитет у Примакова взял, Влад Старый пишет. А кто хихикнул после вопроса? Оператор? Ну тогда very good, пишет Восток. Специально вырабатывается оно со времен союзов. Союза, пишет Рауль Дик. Нас узбеки и прочие иностранцы постоянно шлют на своем языке. Он не испугался, пишет Роман. Дебил — это дворянское французское старинное название, вроде шевалье. Дебил. Пишет 54-й. Дебил. Граф Дебил. Да? Сейчас МКАД внешку перекроет. Стоим на съезде с Горбунова. Лавров прав, пишет Дэн. Сдают нервы у Зубра уже от этих дебилов, пишет 80-й. Ну, мне очень нравится, что вы поддерживаете министра иностранных дел нашего. Кто организовывает движение в Москве, пишет Сергей. И добавляет. Дебилы. Он сказал дебилы.
И «б» добавил в конце. Нет, просто дебилы вроде бы. А давайте еще раз послушаем, насколько эта коронка действительно коронка. Давайте еще раз. Может быть, действительно совсем традиционно высказался министр?
Еще пока не пришел он?
Не пришел. Вот хотим просто...
Вот до его.
Дебилы. Да, да, да! Это лучшая коронка, это та самая, это золотая фраза. Это дебилы, и добавляется призвук «б» в конце. Вот. Не знаю, я лично восхищаюсь Сергеем Лавровым. И значит, если, еще раз повторюсь, если Сергей Лавров сказал, что человек дебил, значит, так оно и есть. И если, допустим, сегодня Сергей Лавров скажет, что я дебил, значит, так оно и есть. И я этим буду гордиться. Вот как-то так. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, это Телеграм. И мы продолжаем наш разговор. И вот что у нас есть замечательного. Генпрокуратура заявляет, что главе Почты России не грозит тюрьма за премию. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куриной заявил, что возможная ответственность главы Почты России Дмитрия Страшнова в связи с некорректным начислением премии не предусматривает лишение свободы. По словам Куринова, материалы они направили в Следственный комитет. Именно в его компетенции решение о дальнейших процессуальных действиях. И он добавил, что решение будет принимать Следственный комитет, а не Генпрокуратура, естественно. Вот примерно так. А что произошло, собственно? А, собственно, вот что произошло. Генпрокуратура 25 ноября сообщила о факте незаконной выплаты вознаграждения Страшнову в размере более 95 миллионов рублей. И, по словам самого главы Почты России, премия была переведена ему в соответствии с законными актами. И, кстати, ему вполне веришь, когда он это объясняет. И говорит, я что-то сам ее себе начислил. Мне, говорит, все по закону дали. Поэтому срок ему не грозит. Вы как, опечалены этим? Или вы воодушевлены этим? Или вам плевать на это? Или я просто в очередной раз поиздевался над вами, когда о таких суммах заговорил, которые многие из нас не заработают за всю жизнь? 7373948, как вас зовут или здравствуйте? Алло, 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 комиссар, алло, 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 7373948, бесконечно, как вас зовут, алло? Не получилось, ну, какие, вы что такие скучные, вы что, что вы не получается у вас телефоном пользоваться, вы что, не научились, как вас зовут, алло, здравствуйте?
Алексей, добрый день.
Да.
Добрый вечер, Леонид Махман.
Доброго вечера.
Да, ну, смотрите, на самом деле, вознаграждение для топ-менеджера такой масштабной организации, как Почта России, 95 миллионов, это не так много, потому что если взять средние московские компании, численность там 2-3 тысячи человек, 10-15 миллионов годовой бонус для топов, это нормально. Поэтому ничего удивительного я в этой в самой цифре я не вижу. Как он там начислял себе, ну это пусть следствие разбирается.
Ясно. Спасибо большое. 7373948. Что уж тут добавишь? Как вас зовут, алло? Не получилось. 7373948. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Борис Семенович.
Здравствуйте, Борис Семенович.
Ну, если сравнивать его бонус с зарплатой почтальона деревенского, то я бы сказал, это верх бесстыдства просто с его стороны.
А если сравнить его бонус с вашей зарплатой или пенсией, я точно не знаю.
Пенсии, Алексей, пенсии. А если сравнить с моей пенсией, то он просто преступник, потому что он обирает нас, бедных пенсионеров.
Но вот вам, кстати, пенсию как, почтой приносят?
Нет, я Нет. пенсию получаю на карточку.
На карточку. Вот времена-то какие настали. А вы по почте что-то какие-нибудь письма получаете, посылаете?
Ничего, по почте вот уже я... лет 20 не получал.
И вот и я тоже как-то. Не, мне присылают некоторые наши слушатели письма. Мне всегда кажется, что там должна быть внутри какая-нибудь сибирская язва или что-то подобное. Нет, в основном, как бы, здравствуйте, Алексей, вот слушаем вашу программу. Так приятно, знаете, вот.
Ну,
письмо в редакцию.
Мне, значит, меньше.
Да, да. Ну, это редко, редкая такая штука. Некоторые люди свои книги какие-то присылают, мол, почему разрушился Советский Союз? Вот там, ну, крупные ученые. Они что, такие крупные ученые? Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей.
Да. Да, со связью, конечно,
извините.
Проблемы.
Связь.
Да, да. Я, безусловно, всех извиняю. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Павел.
Да.
Я что хочу сказать. На мой взгляд, вот если из всех объемов почтовых пересылок изъять вот эту государственную долю, то есть все государственные конторы, которые пользуются по умолчанию почтой, то она потеряет свою конкурентность. Поэтому откуда такие бонусы у ведущих менеджеров, мне просто непонятно, спасибо.
Ну, что непонятно вам?
Ну, дело в том, что если она бы конкурировала на равных, вот то, что они продавали свои услуги, почтовые пересылки, то она бы не прожила бы там и полгода, она бы развалилась вся. Потому что куча других конкурентов, которые качественно эти услуги предоставляют.
С другой стороны, вот вы, например, возглавляете Почту России. И, например, вам премию выписывают 95 миллионов. Что, отказались бы?
Да я, может быть, и больше бы премию себе выписал. У меня работало бы все справно.
Да, в общем-то, какая разница. Я бы, знаете, даже если бы у меня все очень плохо работало, не отказался бы от 95 миллионов, честно вам скажу.
Ну, если так рассуждать, то мне кажется, что вообще топ-менеджер такая какая-то... Я даже не понимаю, вот эти топ-менеджеры, что это такое топ-менеджер. У нас каждый рядовой топ-менеджер из салона сотовой связи, вот, продавец, может выполнять те же функции.
Вот знаете, в чем дело? И вот я прям честно вам признаюсь. Так вот смотришь на этих топ-менеджеров, иногда думаешь, ну почему я не на его месте?
Да не хочется, правда.
А что?
Говорю, там, ну, прозябать там вот это вот все. Зачем?
Это сейчас гнить там с этими премиями.
Вся жизнь на смарку из-за этого всего. Зачем?
Ну да. А жизнь хорошая.
Ну как она хорошая? Вот он гребет под себя изо всех сил. Гребет и не поймет, где он остановится и когда. В чем жизнь-то?
Да.
В чем правда, брат?
В правде. В чем сила, брат? Вот так. Слабый он. Вот у него денег много, и что, он сильнее стал? Да, спасибо большое. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Дмитрий, Москва.
Да.
Ну, мне кажется, относительно Сечина это очень даже по-божески.
А что Сечин?
Ну, 20 миллионов, их же в Форбсе писали. Ну, конечно, премия.
Не 20, это не премия, а доход годовой.
А, да, точно ошиблись. Но все вы, равно,
вы
мне
ошиблись.
Кажется, для Почты России немного.
Клеветали вы на Сечина, клеветали.
Ну,
будем ли мы сейчас... Давайте попросим у господина Сечина прощения в прямом эфире.
Нет, не за что.
Не будем? Давайте я за вас. Просим прощения, господин Сечин. Мы на вас тут наклеветали немножко, да. Спасибо большое. 7373-948. Этот упертый радиослушатель не захотел просить прощения у Сечина. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер. Меня зовут Константин.
Да.
Ну, я бы там не стал говорить, там, менеджер, суперменеджер. Просто достаточно посмотреть на отделение, почтовое отделение, в каком он состоянии.
В каком?
Грязь, обшарпано все.
Боже мой.
Зарплата по 5000 у почтальона,
да
у работников
что?
Почты. Там никто не хочет работать. Вот на этом фоне это, конечно, варварство.
Да? Ну, спасибо. Да, спасибо.
Ну, вот эти 95 миллионов лучше бы где-то...
А можно вам вопрос? А вы что делали-то в этом отделении почты? Вы зачем туда ходите?
Ну, иногда прихожу, да, приходит какая-то корреспонденция, вот налоги на машину. Допустим,
это есть.
Вот, да, и вот, ну, иногда, в принципе, почти не пользуешься почтовым отделением. Вот, но изредка...
А я, значит, мне как-то присылала тетя моя из Петербурга, присылала книгу деда и присылала по почте. Я, конечно, удивился, когда я пришел на почту эту книгу забирать, потому что я вдруг попал, так по ощущениям, в 19 век. Ну, или в начало 20-го. Мне кажется, все это как-то на перекладных везут. Компьютер — это что-то удивительное. Может быть, мне это показалось. Но ощущение было именно такое.
Не показалось. Нет? Это везде. Это повсеместно такая вот картина.
Я понял. Спасибо большое. Ну, и что теперь? Ну, что ж, мы хорошему человеку откажем в премии в 95 миллионов, я не понимаю. Ну, слушайте, этих 95 миллионов все равно бы не хватило, чтобы наладить работу Почты России, чтобы она как часы работала, понимаете? Вот. Там до того, чтобы руководитель пришел в костюме Герт, еще как до Китая пешком. Ну, вот как приходил Греф в Сбербанк. Там еще как до Китая, понимаете? Вообще бы пришел руководитель. Зашел бы в какое-нибудь отделение руководителя хоть раз, посмотрел бы, ознакомился. Нет, это там еще далеко. А 95 миллионов, ну, что они решат в этом плане? Конечно, ничего не решат. А судьбу одного человека они могут в какой-то степени изменить. 95 миллионов — это хороший дом, это хорошая машина, это деньги на депозите, это хорошее образование детей. Это приятно, это здорово, это классно. Я, в общем-то, вам так скажу. Не надо жадничать, дорогие друзья. И не надо никуда сажать Дмитрия Страшного. Ну, что ты? Это мелочь, 95 миллионов в рамках страны. А для одного человека хорошая, хорошая жизнь. Желаю каждому из вас получить премию в 95 миллионов в выходящем 2015-м. В каком 15-м? У меня просто машина времени, извините. В 2016 году. Именно поэтому я могу предсказывать события иногда. Именно поэтому я угадал, что победит Трамп. Все, пошли дальше. Это было настолько громко сейчас в моих ушах. У меня лопнули барабанные перепонки, глаза вылились на колени, потому что я сижу. И это было ужасно, слушай, старик. Это была пытка моих ушей. Либо я тихо говорю, либо оно громко кричит. Ты можешь громче меня сделать? Сделай меня громче. Ты можешь сделать меня громче? Сделай меня громче полностью. Да спасибо тебе. Все, давай, давай, уходи. Так, это я все разговариваю со своим звукорежиссером. Я думаю, что это вас развлекает. Вас же правда это развлекает? Кстати, мы говорили про Лаврова, а он вот назвал германские СМИ лидерами в русофобии. Это просто кстати. Хотел с вами обсуждать, потом подумал, что мы это обсуждать с вами не будем. Вот важная новость. Советник Трампа рассказал, в чем настоящая причина негативной позиции Запада по Крыму. Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж. А я вспоминаю сразу Даймонд Даллас Пейдж по кличке Пердун. Говоря о возможности признания новой администрации США Крыма российским, заявил, что история событий последних лет на Украине в целом и в Крыму, пишут журналисты, является одним из самых вопиющих примеров поддельных новостей. По мнению советника Трампа, решения внешних игроков по Украине и Крыму строились на катастрофическом уровне дезинформации. И вот главное, цитата. «Я уверен, что будут новые возможности для преодоления этих ошибочных представлений и неверного вектора, который был установлен для Украины». А-ля-ля-ля-ля. А в ходе предвыборной гонки, я напомню, Дональд Трамп заявлял о готовности рассмотреть вопрос признания российского статуса Крыма. Более того, советник Трампа Картер Пейдж еще и заявил, что попытки наказать Роснефть навредили компаниям Запада. Он говорит, враждебные попытки наказать Роснефть и их группу старших руководителей с помощью санкций Запада главным образом навредили западным компаниям, а не намеченной цели. Инновационная сделка на этой неделе свидетельствует об этих ограничениях, так как многие потенциальные стратегические инвестиционные партнеры были исключены, заявил Пейдж. А он имеет в виду приватизацию там части, ну, Роснефти, вы знаете, да, продажу. Все. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Звоните, будем говорить. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да. Алло.
Алло. Алло.
Да, пожалуйста.
А я куда попал?
Ну, не знаю. А вы куда звонили?
Извините, извините, извините.
Ничего, ничего, ничего. Нормально, нормально, нормально. 7373948. Мы тут не злые люди. Как вас зовут, Алло? Да, пожалуйста.
Да, вы знаете, как-то нерадостно все это звучит. Вот, ну, действительно, для меня радостно, приятно, как бы, да, такие слова слышать. Но все это как-то подозрительно. Получается не то, что это была сознательная политика, а то, что вот там, ну, условно говоря, там НАТО или кого-то, ну, может, там с военной точки зрения не нравилось присоединение Крыма, воссоединение Крыма с Россией, Америки и там дальше там всем, да. А типа их журналисты плохо информировали. И вот они умные, они хорошие, но вот тут вот им подсунули много лживых новостей. Вот какая-то такая странная отмазка, честно говоря.
Нормальная отмазка.
Нас опять что-то ввели в заблуждение.
Нормальная отмазка. Вполне себе демократическая отмазка такая, удобная, понимаете. Чтобы Обаму назвать неквалифицированным, неинформированным, а не просто тварью, скотиной, сволочью, погубившей сотни жизней. То есть это нормально. Нет, вас не устраивает такое?
Ну, по мне, так это у них осознанно, вполне их политика. И чего же они этого стесняются-то, если они себя так ведут повсюду в мире-то?
Я понял. Спасибо большое. Рано радоваться, инаугурацию бы дождаться, Зигмунд говорит. Так если не будет инаугурации, то что там будет? Американская гражданская война? Если что, мы рады. Мы рады, будем обсуждать. У нас темы появятся. Эх, как... Фу ты. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Прям какая-то проблема у нас сегодня с вами. Как вас зовут, Алё?
Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, уже давно эту тему надо прекратить фиксировать.
Какую?
Мы поступили так, как мы считали нужным.
Да.
А самое главное, я знаю, у меня очень много знакомых в Крыму, как они мечтали к нам присоединиться.
Да.
Я просто аплодирую нашей политике. В
я понимаю. Но нам нужно, чтобы Крым, Крым признали российским, наконец-то, всякие американцы и прочие. И отстали.
Выпрыгнут.
Ну нет, так это да. Но было бы хорошо, если бы они отстали от нас
а
с этим вопросом.
Вы знаете, вот сколько веревочка не веся, а кончик-то бывает.
А кончик-то найдется, конечно. 7373948, телефон прямого эфира. А администрация Трампа все равно отреклась от этого Пейджа. Нечего его обсуждать, Левер рогает. Ну-ну, как вас зовут, Алё? Алло, у нас вот два номера постоянно звонят, они, короче говоря, знаешь как, я просто обратил внимание, вот это вот раз и вот этот второй, а, короче, звонят и сбрасываются, забивают линию, надо что-то с ними сделать, старичок, мешают, 7373948, какие-то типа шутники, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Я вот не понимаю, в чем его смысл вот этих вот высказываний, что он этим хотел сказать.
А что вы услышали для себя?
Ну, я услышал для себя, что они как бы вроде принимают воссоединение Крыма с Россией как неизбежность, как восход солнца, да? Но в то же время они говорят, что Обама тут ни при чем. Я так понимаю, вроде он не виноват. Это солнце зашло с утра.
Ну не будут же они обвинять-то Обаму. Они говорят, я говорит, уверен, он говорит, что будут новые возможности для преодоления ошибочных представлений неверного вектора, который был установлен для Украины. Ну то бишь, условно говоря, Украине, как вассалу скажут, отстаньте. С вопросом Крыма от России. Отстаньте. А иначе мы больше вам не дадим печеньку. Печеньку не дадим. 7373948. Как я понимаю эти слова? Возможно, я их понимаю не совсем правильно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да.
Сейчас расскажу правду. Многие
давайте, Григорий.
Для присоединения к России.
Да вы что?
Да, вот военные в Севастополе, мы лично говорили, их зарплаты были российские,
о,
и цены были украинско-крымские, а теперь
вот
зарплаты
так
те же, а цены московские
российские. Вот оно вот, все, все, все.
Мы лично это говорили.
Вот так
и
вот.
Там очень много недовольных,
вот.
Так что вранье идет сплошное.
Сколько вам человек это говорили? Ну-ка.
Все говорили.
Все,
оттуда,
все.
Хорошего, говорят, нет,
а вы шли по улице и так вот, ну-ка ты мне скажи, а ты мне скажи. О, знаете, что я вам скажу?
Я против присоединения. У нас никто не спросил бы, получили санкции, геморрой.
А вы кто?
Они жили там бедно, и дальше бы жили бедно.
Ой.
Зачем его присоединяли?
Надо
новый референдум, как Яблоко предложило.
Да, вы еще что? Яблоко пусть это хотя бы процент наберет на голосовании всероссийском.
Я
потом
бы.
Ну и вот вы один такой, вот вы один такой, вас двое таких. Сразу видно, яблочник, предатель, предатель. Вот шкура. Видали, что говорил? Я ему дал высказаться? Я ему дал. Теперь я все ему отвечу. Я был в Крыму. Все говорят, что они рады присоединению Крыма. Все! Офицеры подходили и говорят, мы рады вернуться домой. Каждый офицер. Я говорю, ребята. Я приехал на машине, у меня московские номера. Я говорю, ребята, с возвращением они. Брат, родной, любимый ты наш. Слава Богу, мы все хотели присоединиться. Я им говорю, да, и мы все хотели, чтобы вы присоединились. И поэтому мы никогда не будем голосовать за вонючее сраное яблоко с их дебильными идеями, каких-то непонятных, вонючих дополнительных референдумов для мирового сообщества. Просто потому, что мировое сообщество через некоторое время и так признает Крым российским. И только полный, тупорылый дегенерат может предложить в этих обстоятельствах провести какой-то лживый, фальшивый, никому не нужный референдум, потратить на это деньги и подставить под сомнение первый референдум. Человек антигосударственного мышления с вот таким мозгом, размером с фундук, может это предложить. И вся эта партия. Вот, и поэтому за вас никто никогда в России голосовать не будет. Вот именно поэтому у Единой России обалденные, я так скажу, проценты на голосование. А я плачу потом, говорю, чё, Единая Россия больше 50% набрала? Единая Россия, знаешь, чё больше 50% набрала? Потому что вот, отдадим Крым, проведем референдум, отдаст он. Он возьмет и несколько миллионов человек отдаст назад. Вот какой молодец! И он приехал в Крым. Говорит, рады или нет? Нет, мы не рады. Уверен, даже в Крыму не был. А, веры нет, Саша. И главное, и как на голубом глазу они это все несут? Я этих яблочников слушать уже не могу, честно. Все профукали. Все профукали. Все абсолютно, все эти яблочники. Где они? Раньше хоть что-то делали. Сейчас-то что они вообще делают? Где вы в Госдуме, яблоко? Вы что несете? Вас никто не слушает, за вас никто не голосует. Яблочники. О-о-о! Мама, не горюй. Все, сейчас новости, после этого продолжим. Ребята, Захарова опровергла сообщение о том, что Лавров назвал оператора Рейтер дебилом. Это очень интересно. Я цитирую Захарову. Он спросил у оператора с включенной камерой, что он хочет. Оператор ничего не сказал и продолжал снимать. Министр пошел своим путем и ничего не говорил. и ничего не говорил. Слушайте, ну что это? Ну, давайте так, ладно, хорошо. Если так, я так тебе скажу. Если Захарова говорит, что министр ничего не говорил, значит, он ничего не говорил, правильно? Вот и все. Значит, оно так и есть. Все. Я вот верю госпоже Захаровой. Раз не говорил министр, значит, не говорил. Давайте еще раз посмотрим это видео.
Еще пока не пришел он?
Не пришел. Хотим просто...
Вот до его.
Дебилы. Ничего не говорил. Ты что-то слышал? Я ничего не слышал. Может, еще раз? Может, это монтаж? Кстати, это монтаж. Ну-ка, еще раз.
Еще пока не пришел он?
Не пришел. Хотим просто...
Вот до его.
Дебилы. Мы сейчас теперь... Ничего не говорил. Я ничего не слышал. Ничего не говорю. Смотри, что-то слышали? Телефонное голосование. Лавров просто сказал, what do you want, и ушел. Вы что-то слышали еще? Нет, мы ничего не слышали, 134-27-35. Ничего больше, Лавров ничего больше не говорил. Нет, все. Сказал, what do you want, и пошел дальше. Мы ничего не слышали, 134-27-35. Я вот ничего не слышал. 134-27-36, мы что-то слышали. Мы все-таки что-то слышали. Мы ничего не слышали. Лавров сказал, вот do you want, и пошел дальше. 134-27-35. Мы ничего не слышали. Нет, он сказал, вот do you want, и пошел дальше. 134-27-35. Нет, я что-то слышал дополнительное. 134-27-36. Все, голосуем. Я еще раз включу это видео. Потому что, давайте еще раз послушаем.
Еще пока не пришел он?
Не пришел. Хотим просто...
Вот do you want.
Дебилы. Ничего не говорил. Я ничего не слышу. Никто ничего не слышит. Не знаю. Давайте итог голосования подведем. 72% наших радиослушателей говорят, что Лавров действительно ничего после what do you want не говорил. Мы ничего не слышим. Он ничего не говорил. Так оно и есть. Все очень правильно. Все. Большинство подтверждает этот факт. Лавров ничего не говорил. Мария Захарова абсолютно права. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК, бот, это наш телеграм. Вы что-то пытаетесь звонить, пока не надо звонить. Вы ничего не слышали. И вы все мы прекрасно понимаем. Мы все прекрасно понимаем. И мы работаем как одна команда. Очень хорошо. Я рад, что оно так у нас. И мы идем дальше. Стоит ли вас грузить этим? Я даже вот, честно скажу, я не знаю. Я долго сомневался, но все-таки буду. Ельцин-центр ответил на критику Михалкова, а Михалков раскритиковал, соответственно, Ельцин-центр. Глава Российского фонда культуры, режиссер Никита Михалков назвал деятельность Ельцин-центра в Екатеринбурге разрушительной для национального самосознания детей.
Не может быть культуры,
он говорит. Похоже, нет.
Без объективного понимания истории. На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей.
И он также отметил, что корректировка программы Ельцин-центра необходима с точки зрения национальной безопасности, так как
сотни детей получают этот яд каждый день.
И обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой обратить внимание на данную проблему. Спикер ответила, что услышала режиссера. Лучший ответ чиновников. Я вас услышал. Это как бы вам сказать, это вежливый вариант выражения «идите в жопу». Я вас услышал. Ельцин-центр ответил на критику Михалкова. Представитель Ельцин-центра Елена Волкова. Деятельность президентского центра Бориса Николаевича Ельцина регламентируется уставом, в котором четко определена наша миссия и вытекающие из нее задачи. Попечительский совет, который возглавляет руководитель администрации президента России, регулярно заслушивает отчеты Ельцин-центра и обсуждает на своих заседаниях его деятельность. Вот она ответила. И также ответил исполнительный директор центра Александр Дроздов. Он говорит, лично я жажду увидеть в музее Никиты Сергеевича Михалкова. Мы были бы счастливы показать ему экспонаты, с которыми он точно знаком. И дальше он продолжил, что, по его словам, в учреждении есть несколько очень трогательных документов. Например, обращение Михалкова к первому президенту России в качестве его доверенного лица на выборах, то есть к Ельцину. И вот что говорит Дроздов. Это было искренне, что всегда свойственно Никите Сергеевичу, в выражениях его любви к действующей власти в любых ее формах. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Вот такой вот скандал, дорогие друзья. Во-первых, никакого эмоционального самосознания детей нет, говорит Леверок. Как нет? Как нет, Леверок? Я этого не слышал сейчас от вас. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, вечер добрый.
Вечер добрый, здравствуйте. Да. Начинайте говорить сразу, пожалуйста. Что же вы тянете?
А вопрос есть какой-нибудь?
Спасибо, Светлана. 7373948. Просто, видимо, женщина плачет у окна. Как вас зовут, Алё?
Мне вот, Максим, вы знаете, про Михалкова. Поставьте усатого шмеля. Я его смотрел давно, и вот, ну реально, мужик, хороший мужик, ловелас. Но не ему слова-то говорить умные.
Кому?
Михалкову.
То есть вы думаете, что Михалков и герой фильма это одно и то же лицо?
Одно и то же.
Я понял. Спасибо огромное. 7373948. Вот так вот. Вот так вот. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Олег. Ну, да, я за Михалковым как бы не наблюдаю, скажем так. Я поражаюсь, что как в одном человеке может совмещаться. Ну, действительно талантливый режиссер, киношник, скажем так, уже фильм его...
иду, шагаю по Москве.
Серии, да, но как человек, еще пройти смогу. Может быть, это эфирное слово, но говнюк кончен.
Кто-кто? Кто?
Говнюк.
Говнюк? Нет.
Да, вот.
Он не говнюк, он аристократ. Что вы говорите? Зачем вы так вот про Никиту Сергеевича? Талантливый человек, государственник, патриот. Замечательный мыслитель современный, видеоблогер. Ну, что еще нужно? Оскароносный режиссер, в конце концов. Ну, что вы какие-то хулиганства абсолютно детские себе позволяете здесь в эфире? 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Да, вы знаете, я смотрел эту передачу Никиты Михалкова, где как раз он критиковал этот центр, и воспроизводилось это вот, как там, медиа все эти файлы, эта презентация. Вот у меня было лично такое, знаете, ощущение какого-то паскудства от того, что я видел.
Почему?
И я думаю, что это неправильно, то, что это детям в таком виде преподносит, знаете, вот какой-то вот...
То есть Никита Михалков прав? Правильно?
Алло.
То есть Никита Михалков прав?
Ну, по данному вопросу я считаю, что он прав. Вот, ну, по крайней мере, материалы, которые он показал...
А что там было в этих материалах?
Было логичным.
А что там было в этих материалах? Расскажите.
Хорошо. Там была представлена русская история. Значит, были различные образы царей, но все как-то так вот, ну, как-то такие вот они как бы неважные, сменяют друг друга. И потом вот Борис Николаевич Ельцин, как бы он так вот, вот возникает, возрастает над всем, и вот он единственный красивый, неповторимый.
Mm.
Понимаете, наше все. При том, что я сам помню 90-е все эти года, все это неоднозначное отношение и так далее.
В общем, так если я думаю, что оно как раз было однозначное.
Демократическое общество, то неправильно вот так вот там...
Неправильно вы говорите, да?
Кумиров вот таких вот делать.
То есть Ельцин не заслуживает уважения?
Как любой государственный деятель, его, наверное, там через какое-то время надо оценить. Мое личное мнение, вот лично мое, что самое удачное, что сделал Ельцин, это то, что оставил после себя преемником Путина.
Вот это интересная мысль, кстати. Ну, давайте оценим Ельцина. Давайте вы дадите оценку Ельцина. Вы Ельцину даете положительную оценку. Все, положительную. Положительно оцениваете деятельность Бориса Николаевича Ельцина. Царство ему, ну, я точно не могу сказать, какое. Ну, ладно. Ну, в общем, ну, давайте скажем небесное. 134-21-35. Значит, положительно оцениваете деятельность Бориса Николаевича Ельцина. Хороший был мужик. Хороший был человек, хороший был политик. Честный, справедливый. Дал нам свободу столько, сколько мы захотели. Слава богу, разрушил вместе вот в Беловежской пуще. Вот это, разрушил этот долбанный Советский Союз, вот, который нас всех душил страшно. Душил, да? Вот, 134-27-35. Ельцин хороший человек. Честный, добрый и справедливый. И вы ему даете положительную оценку. 134-21-35, да? 134-21-36. Ельцин плохой человек, плохой политик, со знаком минус. Разрушил великую страну, погрузил нашу страну в череду, по сути, гражданских войн. Привел нас к тому, что население вымирало, голодало, мучилось. К тому, что из-за великой страны, великой империи мы превратились в сырьевой придаток Запада. К тому, что русский народ был разъединен, и 25 миллионов наших соотечественников оказалось за рубежом, в одночасье, проснулись в чужой стране. К тому, что Крым оторвали от России, и он остался в составе Украины. И так далее, и так далее, и так далее. К тому, что миллионы людей вынуждены были из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и прочих станов бежать в Россию. Волны были эмиграции. Вы прекрасно это знаете. И многие из вас как раз оттуда, да? И вот итог голосования. 15% наших радиослушателей оценивают Ельцина как хорошего человека, прекрасного политика. 15%. 85% говорят, неважный был политик Борис Николаевич. Все-таки о народе он не думал, нет, не получилось у него. И то, что он нам дал, это, несомненно, хорошо. Но то, что он у нас отнял, это, несомненно, перекрывает то, что он нам дал. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Но с другой стороны, дорогие друзья, я понимаю ваше отношение к Ельцину и не хочу погружаться в этот разговор надолго. Я скажу вам так, но нам надо как-то примерять нашу историю. Нам как-то надо. Президент в послании к Федеральному собранию сказал, надо, мол, мириться, ребята. Хватит разделять на этих и тех. Давайте говорить о каких-то, о логике развития исторической, да, вот, что на самом деле был Ельцин, и по-другому быть не могло, по сути, вот как-то так. И тоже его очернять нехорошо, обелять не получится. Сталина тоже очернять нехорошо, обелить не получится. Ленина очернять нехорошо, обелить не получится. Был как было. Я вот задам вам вопрос, уважаемые 85% радиослушателей. Я не фанат Ельцина, не фанат. Но я вам задаю вопрос. Чего к нему привязались? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не получилось у вас ответить на этот вопрос. Неожиданно, что ли, было? Как вас зовут? Алло.
Ольга.
Ольга, что вы привязались к этому Ельцину, в конце концов?
Вы знаете, вот все, ой, как хорошо, что он оставил нам преемника своего. Да и не он оставил. Мне все время мысль такая, что вы просто вынудили это сделать.
Не знаю.
Пьяница еще долго бы сидел.
Долго бы сидел.
Позор нашей России, позор нашего как государства.
Не был, если бы не он. Не-не, вы не понимаете. Да вы не понимаете. Если бы не Ельцин, не было бы нашего государства. Не было бы его. Оно бы другое было бы.
Алексей, вы еще молодой. А я переживала молодой. Вот этот дефолт и... Чтобы ему перевернуться в ту разграничку.
Что ж вы думаете, я во время дефолта не жил на земле? Как же вы так вот говорите? Я же жил на земле во время дефолта. Конечно. А как вы думали? Вы еще молодой. Мне что? 15 лет? 7373948 или, может быть, 17? Нет, конечно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Антон. Вы не могли бы вопрос повторить?
Вопрос очень простой. Чего вы пристали к этому Ельцину? Почему надо обязательно наводить ревизию истории? Зачем Михалков вообще об этом заговаривает? Ну, есть Ельцин-центр, и бог с ним.
Ну, смотрите, просто на самом деле фигура очень сложная, и надо всегда делать определенные выводы из истории. То есть это как Сталин, Петр Первый, очень яркие личности. Надо просто понимать, что этот человек делал, и делать определенные из этого вывода. Положительные, отрицательные, и понимать, куда мы должны дальше двигаться.
Послушайте, куда мы должны дальше двигаться, у нас есть люди, определяющие это движение, которых мы выбираем. Что нам обязательно нужно каждый день ревизию истории устраивать и говорить, Сталин плохой или хороший, кровавый тиран или вождь народов, а Ельцин алкаш или там...
Я понял, что вы имеете в виду, просто смотрите. Я считаю, что действительно не нужно разводить такую большую полемику постоянно, да, то есть нужно концентрироваться на проблемах, которые есть здесь сейчас и решать. О. А не заниматься, как бы, ворошением. Не надо ворошить прошлое, можно, знаете, куда углубиться.
Вы готовы сказать, что Ельцин был терпимый?
Терпимый? Терпимый?
Не он к чему, а для нас терпимо. Так вот, знаете, троечку поставить исторически Ельцину по пятибалльной шкале и сказать, ну ладно,
проехал. Вы знаете, я вам вот так скажу. Я вообще сам доктор, и я могу сказать, что вот для меня Ельцин такой, как хирург, понимаете? То есть он сделал очень такую серьезную операцию в нашей стране. Вот он сделал такую хирургически сложную, но, так скажем, может, у него квалификации не позвал, я не знаю, что.
Да, я знаете, как группа. Называется вот. Это? Знаете, как называется эта операция? Вы же как врач, вы знаете точно. Знаете, как это называется?
Ну, скорее, знаете, это больше похоже на ампутацию.
Не-не-не, это эвтаназия.
если уж совсем...
Да-да, это была эвтаназия, да. Вот эту операцию он совершил успешно, да, безусловно.
Да, я, знаете, вот хотел такую небольшую просто буквально ремарочку сделать. Да. Я недавно на Ютубе смотрел видео как раз про Ельцина.
Да.
Это было видео 90-го года. Он выступал перед журналистами французскими. Французский журналист его спросил: Борис Николаевич, а какое вы видите будущее за Советским Союзом? А он тогда был как раз, то есть Союз еще был, и непосредственно он, Ельцин еще управлял союзными структурами. РСФСР, он был уже президентом РСФСР. Да, да, да.
Союзный.
Вот. И он сказал, и Ельцин сказал, что будущее не за СССР, будущее за Россию. И я это понимаю, что он тогда уже был готов к какому-то разделению страны, несмотря ни на что.
Я вот, знаете, не могу вспомнить, как точно называются люди, которые считают споры о Боге бесполезными. По-моему, апатеисты они называются. Вот не кажется ли вам, что исторические споры об исторических личностях, они тоже, в общем-то, бесполезные?
Знаете, я могу тут что сказать, что сделано, то сделано. Вот, просто спорить об этом, это все равно, что, я не знаю, долбиться головой от стены.
Бесполезно, да? Просто некоторые говорят, что это важно. Некоторые говорят, что это важно спорить, мол, если мы спорим на эту тему, мы не совершим этих же ошибок. А мне кажется, мы можем спорить на эту тему, при этом совершать те же самые ошибки. Вот, знаете, и ничего это не даст.
Я с вами согласен. Просто надо действительно спорить, чтобы определиться с теми выводами, что из этого следует, как говорится, и все. А спорить, да, действительно, можно бесконечно над теми вещами, которые уже совершены.
Да, уже много десятилетий некоторые люди зарабатывают на этом себе политические дивиденды, деньги элементарно зарабатывают, ходя экспертами на разные телеканалы, рассказывая одни и те же штампы. Одни говорят, что Ленин там хороший, другие говорят, Ленин плохой. Другие говорят, Сталин хороший, Сталин плохой. Третий, Ельцин хороший, Ельцин плохой. И все вот это вот круговорот.
Так вы видите, они от этого, как говорится, имеют определенный профит, в современном мире.
Конечно.
Да, это важно.
Да, а когда мы все приходим к одному осознанию очень важному, что пока мы спорим об истории, что, конечно, очень интересно, если мы не будем знать историю, мы, в общем, нам надо глаз выколоть и прочее. Вот, или даже два, да, если не знаем прошлого своего. Вот, мы же вот не генерируем ничего на будущее. Вот с Прохановым, я помню, недавно так говорил, он, знаете, спорим опять об истории, опять то ли Сталин, то ли декоммунизация, и в перерыве, значит, на рекламе, это было на телеке, он говорит, и все что-то смеются, эксперты, друг с другом очень мило разговаривают, хотя в эфире они ссорились, и он мне говорит, Алексей, говорит, смотри, я говорю, чего, он говорит, ну смотри, темы-то какие берутся, говорит, они уже смешны. Я говорю, а почему вы так считаете? Он говорит, да потому что, смотри, говорит, это не принципиальная тема уже ни для кого. На самом деле, говорит, это все уже шоу. А вот эти люди, говорит, лучше бы придумали, что дальше делать. Ну, что-то типа того сказал. И я, в общем-то, поверил Проханову. Ну, в общем-то, поверил. А вот что нам дает вот то, что мы вот каждый день спорим? Не знаю.
Ну, да, это нам это ничего не дает, как я уже сказал, это профит определенным людям, которые
вот
непосредственно в этом как бы об этом говорят.
Да, вот, да. Да, а что дальше-то? Собственно, а что дальше? Ну вот мы там устроили, мы там Ельцин хороший, Ельцин плохой. Что дальше-то? Можем ли мы выработать какие-то в связи с этим И на, основываясь на этом, какие-то дальнейшие какие-то действия, что нам делать, что на, куда нам направлять страну в идеологическом плане, в культурном. Да нет, наверное, мы просто сидим и спорим. Мы просто сидим и спорим, нам нравится. Мы просто сидим и спорим, обсуждаем, что самое страшное, прошлое. Даже не пытаясь фантазировать о будущем. То есть я вот об этом задумываюсь. С другой стороны, я понимаю, что будущее и настоящее, оно строится на прошлом. То есть, допустим, мы говорим, Ельцин — это там очень хороший человек, и мы живем вот благодаря ему, и ля-ля-ля. И мы идем светлым путем Ельцина. Или мы говорим, Сталин — замечательный человек, и мы идем его светлым путем. Но это, опять же, какие-то, вот знаете, крайности, радикальные решения. Почему бы не сказать, что Ельцин, Сталин, Ленин — все это сложные, многогранные люди. И Николай II, хотите, я туда его причислю, просто я боюсь им называть то, что он к лику святых причислен, а православные могут обидеться. То есть как правитель, пока еще он не был признан святым, сложный человек, противоречивый, с ошибками со своими, почему бы нам не признать, что все они ошибались, и в чем-то они все были правы? И взять то, в чем они были правы, и отсечь в том, в чем они были неправы. Почему мы не можем этого сделать? Почему мы не можем воспользоваться позитивным опытом, игнорируя негативный? Почему, если мы обсуждаем Ельцина, или там не осуждаем его горячо, то это значит, что мы идем его путем. Да нет. У нас же другие времена, у нас другие обстоятельства. Так же и Сталин. У нас другие времена, другие обстоятельства. Интернета тогда не было, сейчас есть. Вот эти прямые параллели какие-то, сравнения, не ретроспективные, не с, с мышлением того времени, то есть без попытки понять реалии, это вообще это ни о чем. Это вообще ни о чем разговор. Это просто пустота. Мы пытаемся думать с современной головой, находясь в современных условиях, о том, что было раньше. А я представляю, вот большевики пришли в Россию, да? Ну, в смысле, большевики начали править что-то в свою страну советов. А у людей ни образования нет, ничего нет, электричества в селах нет. Представляешь, такая тупая вот толпа, тупая. И давай их учить, этих людей, писать, читать, еще что-то. Ну, а в 90-е? Все бывшие комсомольцы вдруг стали олигархами, пошли воровать, дорвались, узнали, что такое богатая жизнь, пошли хапать. Как с этими людьми работать? Что с ними делать? Кто ж знал, что они все начнут хапать, как твари, что они все пихать эти деньги будут, что у них из задницы будет валиться. До сих пор, вы посмотрите, это фамилия олигархов, вы посмотрите, они же все комсомольские. Смотрите, как КПССовские ребята начали рядиться в не-КПССовских, проклинать то, что они делали сами раньше. То есть вот эта вот лживость, этот фарс, это ни о чем разговор. Вот какие дела. А что там в Ельцин-центре происходит? Да, конечно, надо разобраться. Надо разобраться. Пусть с этим разбираются правоохранительные органы. А мы в движение отправляемся.
В движении.
Ой, вы же сами его выбрали. Мы же сами, говорит, Ельцина. Что теперь ругать, Благоша, говорит. Да нечего ругать. Но я помню деда своего, Царствие Небесное. Он хвалил Ельцина. Хвалил, говорит, Ельцин молодец, он говорил вот так, мол, ездит там на троллейбусе, вот так он проверил. А потом он разочаровался в нем, да, и многие тогда ошиблись, да, и мы ошибаемся, и что? И что? Человек имеет право на ошибку, и народ имеет право на ошибку. Тем более наши ошибки, они в основном сказывались только на нашем народе, вот. А ошибки некоторых народов сказывались на нас всех. Я вот так вот скажу, совсем тонко намекая. 4 балла пробки в Москве, и надо сказать, что в городе Ленинский ужасный и Киевка после выезда за МКАД. Вот отстой, откровенный отстой. В основном везде более или менее уже нормально. Ну что, дорогие друзья, я прощаюсь с вами до понедельника. Хороших вам выходных, и да пребудет с вами сила.